Говорит и показывает Радио Свободы в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. В воскресенье нас ждут. Нас, главное, я говорю, на территории Российской Федерации нас ждут украинские выборы. А почему я говорю «нас» и почему причем здесь территория Российской Федерации? Да потому что Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что он играет в эту игру. Он участвует в украинских выборах на стороне одной из политических партий. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
С нами Константин Соркин, Москва, фонд «Карнеги». И у нас на связи Александр Харебин. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, политолог, политконсультант, медиаэксперт из Киева. По скайпу с нами будут еще эксперты из Киева. И почему я говорю о том, что, да и вы сами уже это знаете, что Владимир Путин играет в эту игру? Потому что мало того, что Виктор Медведчук, а это лидер украинской платформы, называется оппозиционная платформа «За життя», которая очень продвигает российское телевидение, очень продвигает. Мы этому посвящали целую программу, показывали, рассказывали, как они его рекламируют, видимо, надеясь, что его смотрит украинская аудитория. Сначала вся его команда, он, Рабинович, кто-то еще, двое там было, их владелец канала News One, они съездили в Москву сначала к Дмитрию Медведеву, и вот буквально позавчера они встретились, уже он встретился с Путиным лично. Владимир Владимирович оказал ему высокую честь, посадил рядом с собой за стол и заслушал. И мы давайте посмотрим, как это было.
21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Поводом для их проведения стало формальное отсутствие коалиции. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы попасть в новый состав Верховной Рады есть у 5 партий. Возглавляет рейтинги «Слуга народа», основанная Владимиром Зеленским незадолго до выборов президента Украины.
Это не тот сюжет. Мы хотим посмотреть, как встретился Владимир Путин с Виктором Медведчуком.
Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента, продолжения нашего разговора, который имел место сегодня. И в частности по поводу того, что я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план, вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на Минских соглашениях, который воспроизводит эти Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН. Более того, я хочу сказать о том, что вы знаете, что наша политическая сила активно устанавливает диалог, и одной из программных задач, которая стоит сегодня перед нашей партией, это восстановление экономических отношений с Российской Федерацией. Вы знаете о том, что у нас были встречи с руководством правительства, с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы встречались с руководством Госдумы, мы встречались с руководством Газпрома, где была достигнута договоренность и предложение российской стороны в случае прямых поставок газа снижение цены на 25%.
Прежде всего, спасибо, что вы сочли возможным проинформировать о результатах своих встреч в Страсбурге. Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным. И мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной. Мы об этом с вами неоднократно тоже говорили. Поэтому будем работать.
Спасибо.
И дополнительно хочу вас поблагодарить за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон. За это вам, думаю, всегда люди скажут искренние слова благодарности.
Спасибо.
Ну вот, спасибо. Я правильно делаю вывод, Константин, что, ну, тут уже альянс сложился, что Владимир Путин дает понять, что да, это вот мой человек на украинских выборах.
Ну, он давно уже дает понять это и всегда, в принципе, подчеркивал, что Медведчук — это, собственно, представитель, как бы кандидат Москвы, да, на украинских выборах, украинской политике. Вот. Ну, просто я не уверен, что сейчас это Медведчуку очень поможет. Потому что после, до 2014 года, мне кажется, что это была бы ну, такая хорошая заявка, вот такая встреча с обещаниями там, от «Газпрома», вот, с встречами на, с всем руководством, да, с правительством, с президентом. Но после 2014 года, мне кажется, вот электорат, которому это, на который это может подействовать, мне кажется, он значительно ужался в размере. И, собственно, вот рейтинги, которые сейчас у оппозиционной платформы, они, в принципе, об этом красноречиво говорят. То есть, в принципе, ну, 13-14 вот это реальная цифра, на которую они могут выйти. Ну, это по партийным спискам. Да? Хотя вот сегодня, ну да, вот сегодня Центр Разумкова опрос последний выдавал, он дает им 13%. Перед этим была группа рейтинг, было 10,5%. То есть разброс есть. Ну, плюс они что-то получат, конечно, в регионах вот на мажоритарных округах. Это как раз сейчас вот самый такой сложный вопрос, да, потому что там как бы очень активно идут кандидаты от «Слуги народа», вот, и у них базовые регионы — это Юго-Восток, там есть сейчас противоборство между кандидатами «Слугами народа», назовем их так, да, вот, собственно, кандидатами Медведчука и кандидатами от оппозиционного блока, то есть это вторая часть, как бы, бывшей партии регионов, которая конкурент Медведчука и выдвигает, в принципе, сильных кандидатов на всех округах вот в этих вот областях. Да? То есть это вот в оппозиционный блок поддержали мэры Харькова и Одессы, очень влиятельные в своих регионах.
Ну, это тот самый, объясню нашим слушателям, тот самый оппозиционный блок, с которым воюет Дмитрий Киселев в пользу Медведчука и пытается его мочить в своем эфире, что вот не эти правильные наши,
плохие,
а вот эти
гены,
наши.
Плохие гены, как их назвали в сюжете, который уходил на НТВ.
Как?
Плохие гены. Ну, Труханов, Геннадий.
Плохие гены,
и,
да.
Кернес,
да.
Геннадий, вот тоже как бы еще один элемент поддержки вот, оппозиционной платформы, разгромные сюжеты на российском ТВ против оппонентов Медведчука. Вот, поэтому, да, вся, в принципе, как бы федеральные медиа работают в поддержку. Не знаю, насколько это эффективно.
Вот насколько это эффективно, будем обсуждать.
Конечно, можно эти сюжеты, скорее всего, смотрят в Ютубе в Украине. Поэтому, ну, скорее всего, что-то это имеет роль. Понятно,
нет,
что
конечно,
каналы, каналы недоступны, а вот в Ютубе наверняка смотрят.
В Ютубе, конечно, там есть эти трансляции прямые. Ну, вот, например, сегодня идет шоу по каналу «Россия-1», и там же есть якобы проукраинские украинцы есть такие, ну, якобы. Да. И один из них, его зовут Василий, он говорит, что вот он как бы поддерживает политику Украины, он не согласен с политикой России в отношении Украины. И он говорит, ну я буду голосовать на этих выборах, я знаю за кого, за Медведчука. То есть вот даже проукраинский украинец будет голосовать
все,
за Медведчука. И ему было прощено все неправильное, что он сказал по поводу российской политики, только за то, что он ему буквально ведущий сказал, вот за эту фразу, вы молодец, мы вас поддержим, погладили по головке. И вот я хочу обратиться к нашей аудитории 8 800 222 12, телефон прямого эфира с вопросом, в плюс пойдет Виктору Медведчуку поддержка Владимира Путина, абсолютно прямая, вот прямая показанная, что вот прямо я его поддерживаю, или в минус, или все останется как есть. Итак, с нами на связи Александр Харебин. Александр, еще раз здравствуйте, этот же вопрос я адресую вам, это поддержка, видите, проявилась уже визуально, уже от нее не то, что не откреститься, а ее демонстрируют, ею гордятся, ею кичатся люди из этого блока. Как это будет воспринято избирателями и как это будет оценено ими?
Вы знаете, в Киеве, в Украине эта поддержка не будет никак оценена, разве что негативно. Избиратели, электорат оппозиционной платформы «За життя», так называемый, он достаточно точно и давно сформирован. Это ядро, по оценкам социологов, составляет 10-11%, совершенно корректно коллега заметил. И он не может быть увеличен в большую или в меньшую сторону, он статичен. Поэтому выступает Путин с Медведчуком, танцует Путин с Медведчуком, или Медведчук танцует на свадьбе у кого-либо из окружения Путина, украинцам безразлично. То есть эти новости, они для локального пользователя, российского пользователя, Путин показывает россиянам о том, что он по-прежнему, так сказать, в материале, он по-прежнему интересуется Украиной и по-прежнему якобы делает вид, что он заинтересован в урегулировании конфликта.
И он, подождите, он еще также делает вид, что Украина его признает украинские политики, едут к нему с такими хорошими благодарными словами, с отчетом они к нему едут.
В вашего позволения, нынешняя власть, нынешний украинский президент, его окружение из администрации президента буквально вчера совершенно точно, четко, недвусмысленно заявило, что они не приемлят Медведчука в Минской группе, они не видят Медведчука в политическом процессе в Украине и всячески дистанцируются от позиции и фамилии Медведчука, а также от его партии. Поэтому для украинской аудитории, для украинских избирателей совершенно понятно, что Медведчук никто. То, что Медведчук, это единственное, что украинский избиратель знает совершенно точно, что он, разбуди его ночью, он ответит, кто такой Медведчук, кум Путина. Это такая черная метка, которая не позволит вменяемым проукраинским гражданам голосовать за эту партию, за этого человека. То есть игра для своих на российском поле, показывая, что я правильного кума избрал или выбрал, ну хорошо, это локальная российская повестка, никакого отношения к украинской реальности не имеет.
Понятно, очень интересно, что, то есть никакого ни за, ни плюсов не принесет, ваше мнение, Александр, ни минусов не принесет. Вот это вот законсервированное, зацементировавшееся ядро, оно так и будет отдавать голоса Медведчуку, независимо от того, будет ли лояльность свою ему демонстрировать Путин или нет. Питер Залмаев, здравствуйте. Вам слово. Как вы расцениваете шансы вот этой партии «Оппозиционный блок» повысить свой рейтинг за счет того, что Владимир Путин оказал им такую честь, такое почтение?
То есть мы сейчас говорим про партию Медведчука,
конечно,
правильно?
Конечно. Ну, больше, да, Путин есть, вообще-то никого не поддержал из всех остальных партий.
Собственно, да. Вы знаете, я во многом соглашусь с тем, что сказал мой хороший товарищ Александр Харебин. С другой стороны, нужно понимать, что вот в условиях такого размытого центра страны, который, собственно, проголосовал в размере 75% за Зеленского, возможны колебания в сторону вот таких вот пророссийских, пропутинских симпатий, особенно учитывая, как сильно давит на какие-то преференции со стороны «Газпрома», на свою возможность, способность договариваться господин Медведчук. Это может привлечь некоторых избирателей, учитывая, что вот совсем скоро Украина уже теряет контракт на транзит природного газа от России. Грядут достаточно сложные экономические времена, возможно, и поэтому и понятно, что избиратели голосуют всего своим кошельком. Если ему с утра до вечера повторять идею о том, что он будет платить намного меньше за газ, за электроэнергию, он прислушается. И нужно тут, вот, что упустил мой товарищ Александр, так это тот факт, что господин Медведчук, и вы только что сказали, Елена, что вы в предыдущих выпусках об этом говорили, очень активно, с большим энтузиазмом защищает информационное поле Украины. На его счету уже три информационных канала: News One, 112 и канал ЗИК. Кроме всего прочего, ну, это происходит, конечно, не напрямую, а посредством его сателлитов. Есть такой народный депутат Тарас Козак, которого все, конечно же, ассоциируют именно с Медведчуком. Кроме всего прочего, вбрасываются слухи о том, что будут скупаться и другие телеканалы, вплоть до самых крупных и так далее. Поэтому мы не можем сбрасывать со счетов того факта, что Медведчук набирает информационную мощь и, опять-таки, имея возможность повторять, долбить электорат вот, свои основные тезы, показывать свой фильм, который он снял с Оливером Стоуном, где буквально одно за другой повторяются кремлевские тезы об Украине, о Вашингтонской обкоме, о пирожках Виктории Нуланд и так далее. Я думаю, что Виктора Медведчука списывать со счетов очень и очень рано. И вполне возможно, что мы увидим его опять на посту вице-спикера парламента, как это было в 2000-2001 годах.
Понятно. То есть мы не будем, вот, как сказать, будем бдительными. И, Дмитрий Шурхало, хочу вас спросить, вот ровно о процентах. Значит, мы исходим из цифры, поначалу это было 13-14, потом эти проценты опустились до 10. Сейчас они снова подошли к цифре 13 этой партии накануне в воскресенье. Мы будем, давайте, исходить из 13. Вот просто там договоримся, там 12-13, вот так вот. Вы считаете, какой может быть эта цифра под влиянием цифры, полученной? Это же очень интересно, мы же в понедельник с вами еще раз встретимся и все это проверим, уже очень скоро. Какой может быть эта цифра, полученная под влиянием прямой поддержки Владимира Путина, который, может быть, тайно, может быть, скрыто, но по-прежнему популярен, я думаю, у какого-то количества людей в Украине?
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, коллеги. Я думаю, что соглашусь с мнением, которое было высказано, что заявление Путина и встречи представителей этой политической силы с президентом России вряд ли позволят оппозиционной платформе «За життя» совершить какой-то электоральный прорыв. Все знают, что это пророссийская политическая сила, и все уже могли сделать выбор, кто разделяет подобные взгляды в пользу этой силы. И дополнительно это просто встреча, ничего в данном случае или почти ничего не даст. Другое дело, если бы представим себе, что вот Медведчук освобождает украинских моряков, Медведчук освобождает Сенцова, Медведчук еще что-то такое делает. Ну, это, возможно, бы имело какой-то результат. А так, что вот встреча, посидели, поговорили, я глубоко сомневаюсь, что это будет иметь какие-то электоральные последствия.
Но освобождают Сенцова, это же только путем обмена. Вот сегодня же Владимир Зеленский, в порядке таком, не знаю, всерьез, официально или нет, он говорил о возможности обмена Сенцова на Кирилла Вышинского, который сегодня был оставлен под стражей. Но я не думаю, что это... Мне кажется, что даже Путин не даст Медведчуку, вот не его эта компетенция, вот обмен, например, Вышинского на Сенцова, как вы считаете, Константин? Не думаю, что это...
Это хорошая идея, но не уверен, что она будет осуществлена, и уж тем более при участии Медведчука.
Вот именно при участии
Медведчука. Какие-то подобные обмены могут уже быть после встречи, мне кажется, Зеленского и Путина.
Это все-таки уровень должен быть повыше.
Конечно, это уровень договоренности президентов должен быть.
И считаете ли вы, вот, уважаемые коллеги, вот Питер обратил наше внимание на то, что Тарас Козак, этот, кстати говоря, он летал в Москву вместе с ними и впервые засветился. Мне сказали украинские коллеги, что он никогда так откровенно не говорил о том, что это его каналы. Это он только в Москве сказал. Он такой обычно теневой владелец этих каналов. И я обратила внимание, вчера смотрела весь вечер News One, как журналисты, ведущие отстаивают право Виктора Медведчука ехать в Москву. Или они почему-то Санкт-Петербург называли Москвой. Весь вечер они говорили, что он в Москве встретился с Путиным, но бог с ними уже. Это было в Санкт-Петербурге, это не важно. Но они говорили, что пусть он встретился в Москве. И это очень настойчиво подчеркивалось, что это во благо. Это вот было ощущение, что полное на его стороне понимание и сочувствие этих ведущих и части, конечно, аудитории, которая сидела в зале. И наверняка зрители, которые сидели в зале, они там аплодировали тоже очень правильно, эти зрители News One. У меня было ощущение такое, что действительно это такой единый коллектив. И Медведчук, и коллектив, и журналисты, и гости. Это там была парочка оппозиционно настроенных к ним гостей. Но в целом это единый коллектив. Считаете ли вы, Константин, что это способно оказать влияние на избирателя? Вот такого рода показы, шоу 112 канала, News One, 112, я там, может быть, по-другому они это делают, но вот News One, конечно, определенно на стороне своих хозяев, разделяет позицию этой партии.
Ну, нет, я не считаю, что это окажет существенное влияние, потому что, опять-таки, это у них нет... Такие вещи работают, когда есть монополия на информацию, когда другой точки зрения нельзя, сложно услышать, увидеть. А когда существует конкуренция мнений, можно выбирать множество каналов, то, мне кажется, эта точка зрения, как одна из присутствующих, как бы они ни делали там какие-то постановочные шоу, где все единодушно поддерживают, то это, мне кажется, работать не будет. Опять-таки, работать будет на свою аудиторию. Она получит нужную информацию. Вот. Потом по поводу того, что Медведчук сосредотачивает информресурс. Конечно, безусловно, на выборах это очень подспорье хорошее. Но, опять-таки, у них нет монополии на информацию. Во-вторых, мне кажется, что подобная вещь могла бы работать хорошо, такая массированная, продвижение вот этой пророссийской точки зрения, если бы, скажем, сейчас нынешний президент Украины был бы непопулярен, и, скажем, новая власть, была бы непопулярна. Мне кажется, в условиях, когда 75% поддерживают Зеленского, и пока в нем не разрешается разочарованы. То есть, о какой-то возможности реванша, да, вот этих вот сил, связанных с Медведчуком, Бойко и так далее. Можно говорить в случае, если у Зеленского будет не получаться, если он разочарует украинцев. Потому что сейчас эта альтернатива, как мне кажется, совершенно непривлекательная на фоне тех надежд, которые возлагают на нового президента украинца.
Угу. Вот, Александр Харебин, я бы к вам обратилась. Считают ли украинские избиратели или, ну, и пусть и экспертное сообщество украинское, эту партию Медведчука прокремлевской? И что будет означать ее второе место? Пусть это будет невысокий процент по сравнению со «Слугой народа». Да, он будет намного меньше, но это будет второе место. И мы уже вчера слышали, как Виктор Медведчук говорит, что меня делегировал там в Страсбург с моим планом урегулирования народ. А ему говорят, каким образом, кто вас, какой народ? Он говорит, ну я же депутат, меня народ делегировал. А теперь, когда у него будет второе место, тем более его народ делегировал. Вот считается ли эта партия прокремлевская, раз, и не получит ли она действительно, не слишком ли опасно это второе место?
Вы знаете, украинский народ, проукраинский украинский народ, давайте поразделим это понятие, потому что не все украинские граждане видят в Российской Федерации угрозу, и не все российские, украинские граждане воспринимают Российскую Федерацию как страну агрессоров. К сожалению, такие люди еще остались. В том числе благодаря информационным каналам Медведчука, информационному вещанию, которое за последние 2-3 месяца остаточной каденции Порошенко были сконцентрированы в руках Козака. К счастью, информационное вещание, информационные каналы контролируют менее 10% аудитории страны телевизионной. Если сравнивать, например, оппозиционный блок Ахметова, о котором вы уже упоминали, то его телеканал «Украина» раз в 15 по аудитории превышает информационные каналы Чуковской группы. Поэтому, когда мы говорим, что капсулированная медведчуковская пропаганда, она четко зажата рамками и не выходит за сторонников Российской Федерации или курса Украины к восточному соседу, то я могу это уверенно утверждать. Медведчук, который ездил в Страсбург как человек, как частное лицо, не как представитель государства. И насколько я знаю абсолютно точно, любой украинский политик может посетить Страсбург, встречаться с пророссийскими, проукраинскими, проевропейскими политиками, изображая из этого, создавая из этого информационный шум о том, что он якобы кого-то представляет. Опять-таки, сегодня администрация президента Зеленского четко заявила, что никто не имеет права, кроме президента Украины и уполномоченных лиц, представлять интересы государства в таких инстанциях, как ПАРЕ, либо иные европейские или западные институции. Частная инициатива политика Медведчука удивительным образом совпала с частной инициативой бывшего президента Порошенко, которые точно так же в этот же день, в этом же месте встретились и прошли мимо друг друга на парламентской ассамблее. Это тоже удивительная вещь, когда президент Порошенко встречается с представителями прибалтийских государств, Медведчук встречается с представителями российских депутатов Европарламента. То есть они друг без друга не могут. Только при чем здесь Украина? Эти люди, ни та, ни другая партия, не представляют Украину в подавляющем большинстве. На сегодняшний день, как вы верно заметили, 73%, либо по партийным спискам 52% будет, представляют совершенно иные люди, совершенно с другими бэкграундами и пониманиями будущего Украины. Эти будущее было заявлено, это Европа, это НАТО, это совершенно четкий курс подальше от России. Если Россия изменится, если Россия начнет учитывать украинские интересы, отдаст Крым, выведет войска из оккупированных Луганско-Донецкой области, тогда мы о чем-то начнем разговаривать. Вот поэтому, что Медведчук? Медведчук прокремлевский, пророссийский политик. Хорошо. Его партия прокремлевская, пророссийская.
Пророссийская, хорошо. Я спрошу у Питера Залмаева, не считает ли он, не тревожится ли он, что Виктор Медведчук раздует до небес свое второе место. Ведь вы же знаете, как забывается, сколько процентов на выборах. Проценты забываются, а место помнится. Вторая партия в Украине звучит солидно.
Совершенно верно. Опять-таки, что означает второе место для Медведчука? Это, конечно же, путь к вице-спикеру парламента, креслу вице-спикера, о чем я уже говорил. Это, несомненно, вполне возможно. И опять-таки, отвечая на возражения некоторых экспертов, на коллег в эфире, Я скажу, что, собственно, когда мы говорим о прорыве Медведчука, он уже, собственно, состоялся, понимаете, его 12%, это транслируется в 60 мест в парламенте, да, и, то есть, он вплотную приблизился к президенту и теперь будет пожинать плоды любых неудач нынешнего правительства. Потому что то, что я услышал от Александра, ну, собственно, тест, с которыми выдвигаются кандидаты «Слуги народа» на эти выборы, они очень мало чем отличаются от тез и прокламации и платформы предыдущего президента. Это евроинтеграция, это НАТО, борьба с коррупцией. Я, собственно, разницы не вижу. Разница есть существенная, и это и будет играть на руку таким, как Медведчук. Это абсолютно некомпетентность, неопытность и неполитичность. И аполитичность львиной доли людей, которые идут сразу под знаменем «Слуги народа». И это все происходит, а также на фоне такого вот призывов к люстрации. Совсем недавно господин Зеленский заявил о необходимости нового закона люстрации, который бы включил в себя очень широкий список из представителей предыдущей власти, потому что команда Зеленского видит по соцопросам, что вот такая политика натравливания, политика вендетты, пока есть очень и очень популярная, но с этим сопряжена большая опасность. Если Зеленский будет размывать, собственно, состав кадров, экспертов в правлении и управлении страной, с чем он будет править, понимаете? То есть у него рядом с ним не будет квалифицированных кадров. Поэтому, если сейчас, на данном этапе, это достаточно мудрая электоральная политика, то править страной ему будет в этих условиях намного сложнее.
Понятно. Нет, но люстрация – это серьезная тема. Очень неоднозначно это, конечно, было заявление, потому что вот мне, например, не хватило в этом заявлении запятой, что речь идет о чиновниках, коррумпированных, по таким-то причинам, потому что без такой запятой, когда речь идет только о коррупции, это воспринимается как политическое заявление. А политически чем же эти провинились политики времен Порошенко, которые стояли на Майдане? Чем они политически провинились, совершенно непонятно. Вот это, конечно, мне этого в этом заявлении не хватило, но мы сейчас обсуждаем не его. Я хочу, чтобы наши эксперты опрос посмотрели на Московской улице. Мы московских прохожих спрашивали, есть ли в Украине прокремлевские партии. Давайте послушаем ответы.
Есть ли в Украине прокремлевские партии?
Знаете, я хочу вам сказать, что я вообще не думаю про Украину. Я думаю, что нужно думать про свою страну и не лезть в чужую.
Понятия не имею. Я не политик. Мне на них глубоко, знаете, как-то, со своими проблемами.
Думаю, что есть.
Ну, вряд ли бы им там позволили бы существовать.
Конечно.
Почему?
Ну, это очевидно, это видно. Но Саакашвили изменится, и Зеленский тоже.
Я думаю, что есть.
А какие-нибудь вам известны или вы просто...
Так, я на три вопроса отвечать не буду, но то, что есть, это точно.
Мы не интересуемся политикой Украины в частности, поэтому не можем ничего сказать.
Ну, возможно, есть, не знаю.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, так, мне кажется, они сами по себе.
Нет, конечно. Нет, наверное, нет.
Ну, наверное, потому что народу не до этого. Нужно решать совсем другие проблемы, связанные, естественно, с обычной жизнью.
Я думаю, что есть, но они их открыто не заявляют просто.
Почему? Боятся или почему они не заявляют открыто?
Думаю, что боятся, потому что те, кто против России, больше намного.
Вряд ли. Нет, что значит прокремлевские? Они все украинцы, украинцы, русские. Мы здесь русские, русские. Они за свое, как говорится. Есть здравомыслящие люди и там, и у нас.
Ну, в общем, у меня создается ощущение, что люди перестали смотреть телевизор. Потому что если бы они его смотрели, они бы увидели не просто прокремлевские партии, да, название этих партий. Что-то тут не так с телепоказом, надоели, наверное.
Перекормили просто
Украиной. Перекормили украинской тематикой, и уже начинается бунт такой телевизионный. Дмитро, я бы вас хотела спросить, Шурхала, если бы в Киеве, на улице, где вы живете, провели такой же опрос, есть ли в Украине прокремлевские партии, какими вы предполагаете варианты ответов?
Я полагаю, что были бы не такие, как в Москве,
Я вообще живу в таком районе Киева, который в свое время отдал едва ли не больше всего, если по Киеву брать, если по городу брать Киеву, голосов за партию «Свобода», самую такую националистическую в украинском политическом спектре. И из того, что говорят коллеги, из того, что говорят у нас на нашей улице, в нашем районе, то, безусловно, многие воспринимают целый ряд политических сил, которые идут на этих выборах, которые участвуют вот в парламентских выборах сейчас, как более или менее пророссийски настроенные, более или менее настроенные на, как бы, на капитуляцию перед Кремлем.
Ну, а названия-то какие прозвучали бы в итоге? Названия? Вот...
Ну, очевидно, что идет речь о оппозиционной платформе «За життя». Очевидно, что так или иначе, как менее, возможно, пророссийскую, но все же настроенную на такой компромисс, достаточно капитулянский, воспринимают оппозиционный блок. Ну, и там еще есть не меньше уже так.
Ну, то есть ответы были поконкретнее, я поняла. Я предлагаю, уважаемые коллеги, перейти, вот, напомню, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому наши слушатели тоже могут ответить на вопрос, считаете ли вы, вот, представляя сегодняшних украинцев, сегодняшнюю Украину, что прямое вмешательство, прямая демонстрация Владимиром Путиным симпатии к своему и так уже куму, так еще и симпатию выказал политическую, добавит голосов последнему. Звоните нам, а мы сейчас посмотрим, наконец-то, сюжет о других политических партиях Украины, чтобы не зацикливаться же уже на этом Медведчуке. Продолжим говорить об украинских выборах немножко шире.
21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Поводом для их проведения стало формальное отсутствие коалиции. Согласно опросам общественного мнения, наибольшие шансы попасть в новый состав Верховной Рады есть у 5 партий. Возглавляет рейтинги «Слуга народа», основанная Владимиром Зеленским незадолго до выборов президента Украины. По данным социологической группы «Рейтинг», еще в конце июня партию готовы были поддержать 42,3% опрошенных. С тех пор их число только выросло. Сегодня свои симпатии «Слуги народа» высказывают 49,5%. Второе место в предвыборных списках занимает оппозиционная платформа «За жизнь», главная цель которой – восстановление отношений с Россией. За время предвыборной кампании лидеры партии дважды встречались с руководством РФ. В начале этого месяца с Дмитрием Медведевым, а 18 июля состоялась встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Накануне выборов действия Медведчука – одна из самых обсуждаемых тем в ток-шоу российских телеканалов. Но, похоже, это не идет на пользу рейтингу оппозиционной платформы. Он падает. По данным опроса от 4 июля за нее готовы были проголосовать 13,4%. Сегодня только 10,5%. Европейская солидарность бывшего президента Украины Петра Порошенко за последний месяц также потеряла потенциальных избирателей. Сегодня ей симпатизируют 7,7% опрошенных, ранее 8,3%. Рейтинг партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко понизился с 7,2% до 6,8%. Одинаковые показатели с «Батьковщиной» ранее имела партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Сегодня, по предварительным данным соцгруппы «Рейтинг», партия едва преодолевает проходной барьер в 5%. Ее поддерживают 5,8% опрошенных. Лицами этой партии, помимо ее лидера, являются журналист Сергей Рахманин, герой войны на Донбассе Роман Костенко, актер и режиссер Андрей Шараскин и телеведущий Сергей Притула.
Сергей Притула вчера видела. Я вообще, у меня был... Весь вечер я смотрела украинские каналы, и Сергей Притула вчера представлял эту партию на канале 1+1 в программе «Право на Владу». Это был колоссально большой эфир. Там были представители почти всех партий, которые дерутся за право войти, которые имеют шансы пройти в Верховную Раду. И я хочу подчеркнуть, что это было исключительно корректное шоу. Там они совсем не кричат, то есть они говорят друг за другом. Это так странно смотреть, знаете, у меня какое-то удивительное ощущение возникло, что я где-то действительно в другой стране нахожусь. Не потому, что язык украинский, а потому, что они просто по-другому себя совершенно ведут. Итак, Константин, вы считаете, вот давайте ваш прогноз или сегодняшние цифры, что, чем вы располагаете, кого мы в понедельник встретим в Верховной Раде, кого украинцы встретят в Верховной Раде в понедельник, какие партии?
Ну, я с тем, что в сюжете сейчас было, в принципе, согласен. Большинство возьмет «Слуга народа», это как бы без сомнения. На втором месте будет оппозиционная платформа, ну, 13.
Большинство – это 50%?
Это, возможно, 50, вполне,
возможно, 50.
Да. Ну, это мы
это
сейчас...
мы в сумме с мажоритарным.
Вот это интересный вопрос. Это тут я прогнозов не буду давать, потому что тут очень сложно. Да. Я говорю о партийных списках, потому что замеряли симпатии по партийным, ну, как бы вот тут мы можем четко говорить, да, о каких-то вещах. Пройдет, безусловно, Порошенко, ну, 8%, я думаю, реальные цифры. 8%.
А это много или мало для Порошенко, как вы считаете, 8%?
Ну, учитывая, что за него, лично за него проголосовали 25% во втором туре, то, наверное, мало.
Почему? Почему он так потерял?
Мне кажется, потерял он, прежде всего, потому что его партия там, ее список состоит из его там соратников, да, которых, в принципе, если люди еще как-то верят в лично самого Порошенко, возможно, то не очень верят в его окружение, спикера Порубия и так далее. Как бы, то есть вот этих людей всех. А он, ну, скажем, ну, как бы человеку, наверное, поступил правильно, да, взял своих, там, не бросил своих товарищей в беде и взял их с собой в партийный список, тем более, что идут расследования, им не помешают депутатская неприкосновенность. Вот. Но с точки зрения электоральной, мне кажется, это достаточно проигрышный вариант. Плюс у него отобрал голоса Вакарчук, естественно. Потому что это один и тот же электорат, это проевропейские, там, патриотические избиратели, это Западная Украина и Киев.
Да и плюс Вакарчук откровенно играл на Порошенко. Они ассоциируются еще по президентской кампании.
Конечно.
Да.
Ну, то есть на президентских выборах он как раз не выдвинулся, чтобы не отбирать голоса у Порошенко.
Именно.
А здесь, как бы,
открыто показывал, что...
Да.
Голосуй не по приколу, а не по приколу,
да,
то там вариантов не было.
На всех, кто, да, вот говорили о том, что голосуй не по приколу, они играли в пользу Порошенко, конечно. А сейчас они, вот, это, собственно, этот электорат делят пополам. Вот. Ну, суммировать их результаты, вот так где-то результат Порошенко во втором туре получится. То есть это тоже как бы цельный электорат, как электорат Бойко. Да, то есть вот это, ну, расти, то есть по сути дела произошло как бы, ну, сегментация, да, вот такая. Угу. То есть есть вот эти проевропейские избиратели, за которых борются Вакарчук и Порошенко, да. Угу. Есть вот большой электорат Зеленского, который вот хочет этих перемен.
А чего хочет электорат Юлии Владимировны?
Мне кажется, это люди, которые, ну, которым лично нравится Тимошенко, которые уже привыкли видеть ее как часть политикума, да, вот она тоже очень потеряла на этих выборах, и, ну, в принципе, там, ну, процент 6-7, да, она все равно набирает,
она,
конечно, да, она проходит,
пройдет,
конечно, безусловно, ну, и вот я думаю, что пройдет Вакарчук. Немного наберет, но наберет, да.
Понятно. Спрошу я Александра Халепина. Александр, ваш прогноз, кто проходит в Раду, но самое главное, вот тоже я хочу сделать акцент на Петре Алексеевича Порошенко, на его партии. Ведь как же получилось, что никакой Бойко-то ведь не прошел во второй тур, правда же? А вот второй партии на парламентских выборах идет партия, в которую входит тот же самый Бойко. И отброшена на третье место. И с таким не очень веселым результатом партия Порошенко. Как же так получилось? Как вы это объясняете?
Знаете, я надеюсь, что итоги этих выборов разочаруют многих, но порадуют тех, кто верит в изменения. Я надеюсь, я не предполагаю, к сожалению, пока электоральная поддержка и социология не дают надеяться на мои слова, но я не удивлюсь, если «Слуга народа» наберет под 60%, а остальные партии наберут в пределах 10 плюс-минус и останутся в рамках 10% порога. То есть у меня есть ощущение, что «Слуга народа» с мажоритарщиками возьмет монокоалицию и единоособно будет создавать кабинет министров и всю исполнительную власть в Украине. Это как бы мои ожидания из того, что я вижу, общаюсь и слушаю мнения людей, которые глубоко в процессе вовлечены в измерительные технологии по рейтингам. Касательно Петра Порошенко, все очень просто. Выборы президентские показали нежелание украинских избирателей голосовать за старых. Вот слово «старое» — это включает все. Старую элиту, старый политику, старые принципы, старые ценности. 73 на 23, там Порошенко и Зеленский обнулили шансы Петра Алексеевича занять какую-либо влиятельную нишу в будущем украинском политикуме. Трехкратный разрыв в электоральных предпочтениях. Остатки рейтинга он смог конвертировать по одной простой причине. Остались люди, которые по-прежнему фанатично верят обещаниям Порошенко о скорой войне с Россией, Путин нападет. Фанатично верят в то, что Украина вступит в НАТО через 10 лет, а через месяц или два, как Петр Алексеевич рассказывал, Крым отойдет Украине, Россия его отдаст. То есть это риторика войны, риторика нагнетания страха, на каком-то, которые были на президентской кампании, на какой-то этап времени, временной лаг сместило сознание людей в пользу Порошенко. Но разочарование политикой Петра Алексеевича, разочарование действиями, окружением, очень важно окружение. То есть токсичное окружение, которое идет в списках, не дает Петру Алексеевичу никаких шансов занять влиятельную нишу. Я рассчитываю на то, что Медведчук и централизация Медведчука по итогам этих выборов также будет миф развеян. Господин Зелмаев говорит о том, что Медведчук может претендовать на пост вице-спикера. Я скажу непопулярную вещь. Я буду считать предательством украинских интересов, если в нынешнем парламенте Медведчук займет пост вице-спикера. Неважно, с каким рейтингом его партия войдет в Раду. Вторым, дай Боже, третьим местом.
Подождите,
это безразлично.
Нет, подождите. Это хороший вопрос. Предательство. Есть же процедура. Есть, например, вы знаете, что вот была сессия ПАСЕ, в которой издевательски российская делегация предложила Слуцкого. Издевательски просто. Давайте берите Слуцкого. Его заблокировали, но они имеют, это их квота. Это их квота. Я так понимаю, что Питер говорит о квоте, которую может получить вот эта партия. Поэтому издевательство, не издевательство, деваться-то будет некуда, если это их квота.
Можно поменять регламент. Есть ряд инструментов, когда слово «может», я надеюсь, никогда не станет словом «сделано». Давайте дождемся выборов, и действительно, к сентябрю месяцу, к первому заседанию парламента, мы будем понимать политические расклады, кто за кого отвечает и кто кого куда хочет вести. Потому что процесс формирования Кабмина за июль-август месяц до начала первой сессии парламента, я уверен, что фактически в первую неделю парламента Верховная Рада будет способна заявить о создании коалиции. Это будет либо монокоалиция, либо коалиция «Слуги народа» с «Голосом», либо «Слуги народа» с Тимошенко. Я других вариантов, форматов не вижу. Я уверен, что в первую неделю сессии будут предложены все согласованные министры, включая премьер-министра, и Украина заживет своей жизнью, проукраинской жизнью, проевропейской жизнью на пути в Европу.
То есть, Александр, правильно ли я понимаю ваш оптимистический прогноз, который состоит в том, что партия «Слуга народа» наберет такое количество голосов, когда уже будет неважно, как распределяться очень небольшие проценты между Порошенко, между Медведчуком, и что с вашей точки зрения очевидно, что Медведчук не сможет сказать «я вторая партия в Украине», ибо его отрыв от конкурентов будет совсем, ну, в пределах погрешности, правильно?
Вы знаете, я приведу пример выборов 2014 года, когда Народный фронт и Яценюк заявили о том, что не первая партия, которая победила по спискам и завела максимальное количество депутатов. Очень быстро эта первая партия стала нулевой партией, которая не смогла баллотироваться в Верховную Раду, не смогла выдвинуть на должность президента своего представителя, то есть за 5 лет ее рейтинг стал нулевым. Если господин Медведчук захочет заявить, что он вторая партия в Украине, я надеюсь, что ближайший год-два позволит совершить оппозиционной платформе «За життя» такой же путь в никуда.
Хорошо. Питер, скажите, пожалуйста, теперь ваш прогноз на воскресенье. Какие вы считаете, исходя из того, что мы сегодня видим в вопросах, какие партии войдут в Раду? И тоже, опять же, вот у всех вас буду спрашивать, почему вы считаете, так потерял Петр Алексеевич со своей партией, что уже даже не второе место, хотя он выходил во второй тур, он, а не Бойко?
Ну, ничего нового не скажу. Я согласен с экспертами, что да, это, скорее всего, 4 этих партии, которые мы заявили. Я не уверен, что «Слуга народа» наберет 60%. Я думаю, это будет цифра ближе к 45%. Я считаю, что самому господину Зеленскому нужно молиться Господу, чтобы он не получил правящую коалицию в парламенте. Вы представляете себе, какая на его плечи ляжет ответственность? Ответственность за непредсказуемую экономику в ближайшие несколько лет и за войну в Донбассе, которая от него тоже не зависит, а скорее зависит больше от, мы все знаем, от Кремля, от Москвы. Ну и, конечно же, мы говорим про такие условия, когда ему, его команде будут развязаны все руки. И если возобладает и возьмет верх это желание, скажем так, вендетты, мести, которая всячески подогревается его окружающими, в том числе Андреем, в первую очередь, Богданом. Это человеком Коломойского бывшим, который является главой администрации, который сейчас говорит о том, что нужно конфисковать имущество господина Порошенко, что нужно конфисковывать аффилированный с ним телеканал «Прямые», на котором, кстати, я работаю, что называется «Full Disclosure». Так вот, если возьмут вверх эти тенденции, то мы будем говорить о совсем другой Украине, о достаточно опасной Украине, и мы будем говорить уже, скажем так, в возе почившем президентстве Зеленского, еще не успевшем родиться. Я хочу и желаю успеха господину Зеленскому, но вот эти некоторые факты, которые я перечислил, эта возможная ситуация, она очень опасна, в первую очередь, для него самого.
Ну, правда, Питер, конечно, состоит в том, что вызывает умиление всегда. Ну, это я без иронии слова «умиление», когда сидят ваши президенты Украины вместе. Ну, я уж не считаю Януковича ни президентом, ни Украины, потому что его там, конечно, нет и не может быть. Но они сидят вместе, рядом, их никто не преследует. Они не бегут из страны, их не преследуют. Они ходят там, вот мы видели их на инаугурации Владимира Зеленского. И, конечно, будет грустно, если их компания, вот их ряды будут вот так редеть. Это просто вот эмоционально, это грустно. А как там по закону будет, ну, кто знает. Вот если действительно будет открываться одно дело за другим. Я не знаю, какие у вас прогнозы, Константин, по этому поводу. По поводу судьбы Порошенко, которым, вот, как сказал нам Питер, глава президентской администрации, угрожает конфискация собственности и так далее. Мне кажется, что это все решает все-таки следствие.
Да, ну, будем надеяться, что следствие будет вестись не так, как раньше, да, с какими-то... Поскольку, с одной стороны, Зеленский обещал наказать коррупционера, но с другой стороны, обещал, что закончатся все эти суды по понятиям. Соответственно, мы будем надеяться, что следствие будет честным. Ну, дела открыты, да.
Ну да, дела открыты, но вот я не знаю, опять же, я тоже не хочу забегать вперед и подменять. Ну, просто правда, такая хорошая, благостная картинка, что вот они все сидят, эти президенты, их все больше, это приятно, это особенно в России так странно наблюдать, и хочется, чтобы они сидели на скамейке почетной, а не на той скамейке, которая непочетная, в общем, как-то, опять же, не подменяя сейчас никак следственные органы, но это просто такая вот мечта, чтобы все было хорошо. Дмитрий, пожалуйста, ваш прогноз, мы слушаем, Дмитро Шурхало, ваш прогноз на то, кто попадает в Раду, и почему Петр Алексеевич не смог удержать вторую позицию, на ваш взгляд?
Петр Алексеевич очень старался удержать вторую позицию, но он проиграл вторую позицию в связи с появлением сильного конкурента на его поле. Это Святослав Вакарчук и его политический проект «Голос». Что касается выборов, то я думаю, 5 политических сил пройдут в парламент. И вы знаете, я бы не исключал каких-то неожиданностей. Все-таки это выборы летом. Сейчас низкая явка. Некоторые политические силы, они вот просто в своей агитации пытаются сыграть на том, чтобы обвалить явку у своих оппонентов. Даже не столько оппонентов, сколько у своих конкурентов. То есть с конкурентами намного сложнее, чем с непосредственными оппонентами. Борьба довольно сложная, и вот все-таки у нас на президентских выборах недавно был такой вот электоральный сюрприз — Игорь Смешко. Ну, сейчас ему, конечно, будет труднее совершить такой прорыв, как тогда, но все-таки возможно какие-то неожиданности. Вообще украинские выборы — это такая вещь, где трудно дать такой исчерпывающий прогноз, который учтет все аспекты. Я соглашусь, скорее всего, с коллегами о том, что маловероятно, что будет половина парламента, половину голосов и по округам, и по спискам получит «Слуга народа». Но если вдруг, что маловероятно, опять же, такое случится, то это будет скорее большой проблемой. Это будет пирова победа в какой-то мере для «Слуги народа», потому что нести ответственность за все, это как бы, ну, вся ответственность в стране ложится тогда только на президента и его политическую силу. И это действительно будет очень проблемно, нести весь груз
политической ответственности на одной политической силе и одном президенте. Вы знаете, мне кажется, что большая проблема предыдущего парламента и определенный успех оппозиции сейчас, вот оппозиционной платформы за життя, оппозиционного блока, обусловлены были тем, что тогда оппозиции не дали никаких должностей в парламентском руководстве. То есть все как бы закрыли на себя те фракции, которые создали первое большое большинство. И вот мне кажется, то, что совсем ничего не дали оппозиции, это в итоге сыграло в чем-то вот в долгую, это сыграло в пользу оппозиции.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а у Игоря Смешко, мне просто даже любопытно, а у него есть какие-то сейчас шансы получить некую высокую должность в новом правительстве? Потому что вот я помню отлично, что за него ратовал Дмитрий Гордон, например, который очень влиятельный человек, в том числе, я думаю, что и Владимир Зеленский считается с его мнением. Была у него такая серьезная группа поддержки. Он получит что-то сейчас, как вы считаете?
Сомневаюсь, что он получит какую-то, очень сомневаюсь, что он получит какую-то должность, но, знаете, и у нас нет ничего невозможного, хотя это очень и очень маловероятно, что Смешко вообще и сам, ему это не надо сейчас в таком политическом раскладе. Я бы вот хотел сказать, вот тут упоминали главу офиса президента Андрея Богдана, и вот говорили так однозначно, что он человек Коломойского, а я бы напомнил, что на предыдущих парламентских выборах Андрей Богдан был в списке блока Петра Порошенко «Солидарность». Он, правда, был в непроходной части списка оказался, потом его исключили из списка, но все-таки он был и там.
Я бы вообще не употребляла слово «человек Коломойского» к человеку, который работал у Коломойского, он у Зеленского работал, и Зеленский говорит, ну я пользовался его, он хороший юрист, я пользовался его услугами, он обслуживал, он был на контракте у Коломойского, ну и что, это не значит «человек Коломойского». Если вы работаете по контракту в такой-то организации, это не значит, что вы человек этой организации, пожизненно с ней связаны и кровью подписаны с ней навсегда. Это сотрудник, да, он был сотрудником Коломойского, точно так же, как он был сотрудником самого Владимира Зеленского и его 95-го квартала, и его студию, да, он эти услуги юриста использовал.
И не пожизненно, он глава администрации.
И, конечно, не пожизненно, и в конце концов у них это сотрудничество сохранилось и сейчас, так что я с вами тут совершенно согласна. Человеком Коломойского его же сейчас точно не зовешь, слишком многих он был людей. Вы считаете, Константин, если более-менее уже уверен Владимир Зеленский в том, что это будет такой состав Рады, через который не нужно будет вот потом и кровью проводить кандидатуру премьер-министра, то кто это будет? Он, наверное, уже его с ней определился, с премьер-министром, как вы считаете? Или еще нет?
Возможно, он определится в самый какой-то последний момент. Я знаю, что много претендентов, и из его команды там назывались фамилии Разумкова и Данилюка, Абрамовичуса. Вот это тех, кого там, я знаю, что среди людей, которые претендуют там представитель Украины в МВФ Рашкаван и Коболев из Нафтогаза, ну, в общем, много. Тимошенко, например, хочет тоже очень. Ну, это, конечно, маловероятно, потому что у нее слишком мало будет депутатов, чтобы отдавать ей такой ключевой пост.
И потом
пост.
Это то самое очень большое, это сильно старое,
да,
которого
вот
хотят
именно. Это совершенно, да, неподходящий вариант. Но, разумеется, в прессе это обсуждается, конечно, потому что, тем более, по опросам она один из самых популярных претендентов на этот пост.
Серьезно?
Да, вот как ни странно, она там, да, входит в число популярных. Ну, в общем, круг достаточно, ну, есть фамилии, которые, из которых выбирать будет президент.
Прошу, Александра Каребина, считаете ли вы, что уже есть какая-то, что этот круг уже немножко уже, и что даже есть определенность, потому что, ну, понятно, что этот парламент должен быть таким, который его поддержит?
Смотрите, 5 человек назвали западные СМИ, которые получили слив информации о 5 претендентах. Абрамовичкус, Данилюк, Витренко, Коболев и Влад Рашкован. Это 5 людей, которые не ассоциируются с политикумом. Они ассоциируются с экономистами, с исполнительной властью, но это не политики. Однозначно в перечне претендентов есть Юлия Тимошенко, которую не хотят, как коллега заявляет, что это очень популярная идея, а которая сама сильно хочет, через медиаресурсы и рекламу пытается навязать такую точку зрения, что она будет идеальным премьером. Не так давно представители «Слуги народа» заявили, что вариант оставить Гройсмана на позицию премьера также где-то в кулуарах администрации президента ходит. Это говорит об одной простой вещи. По состоянию на сейчас, пока выборы не прошли, пока не стало понятно, что доминирующее большинство «Слуги народа» в Верховной Раде, эти все разговоры не имеют никакой цены. Это разговоры ни о чем.
Хорошо, мы тогда заканчиваем на том, что сегодня мозг украинского избирателя, который смотрит российские каналы, подвергнется еще одной такой массированной обработке, покажет тот самый фильм Стоуна, который кое-кто мы не успели обсудить, потому что Константин-то его посмотрел, но у нас не остается времени. Мы это все сделаем обязательно в понедельник, потому что посмотрят они фильм Стоуна, а потом вытащат, наверное, из Италии, я думаю, Владимира Соловьева, который проведет специальный выпуск своей программы. Ровно все это делается под украинские выборы. Ну, а мы это обсудим в понедельник, чем все закончилось, и то, и это. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.